Всем привет! Это первый ярославский подкаст, эпизод «Непечатный разговор». У микрофона я, Наталья Крейер, и Сергей Воронин. Сегодня мы будем говорить о воспитании подрастающего поколения. А поможет нам в этом Михаил Вадимович Груздев, ректор Ярославского государственного педагогического университета. Я приветствую вас в нашей студии.
Доброго времени суток.
Добрый день и всем привет.
А почему мы эту тему выбрали? Потому что будет буквально на днях заседание Общественной палаты Ярославской области. И вот тема воспитания подрастающего поколения одна из самых, наверное, главных в современном обществе. Почему именно акцент был сделан в это русло?
На мой взгляд, произошла такая довольно неприятная коллизия. Я напомню, в нашей новейшей российской истории в начале 90-х годов, когда происходило становление рыночных отношений в экономике, начинало формироваться так или иначе гражданское общество, все были заточены на то, чтобы пересматривать, переосмысливать многие советские ценности, ценности советской эпохи. И порой к этим ценностям относили вопросы, которые к прошлой истории не имели никакого отношения. И так получилось, что вот на этой волне воспитание подрастающего поколения было признано архаизмом, было признано, скажем так, утратившим значение свое. И в новом российском законодательстве, в законе об образовании, который был принят в 1992 году, воспитание вообще не упоминается как задача образования, не упоминается как задача школы. Но вместе с тем постепенно приходит понимание того, что и рыночная экономика, и, скажем так, развитие промышленности очень часто связано не только с развитием технологий, не только с новым оборудованием, но оно связано с очень многими личностными качествами, которые есть у человека. По большому счету, это и есть процесс воспитания. И вы верно заметили, что вот за прошедшие 25 лет, по многочисленным опросам, которые проходят в Российской Федерации, население, причем разной категории, разных возрастов, разных социальных слоев, люди говорят о том, что одна из главных задач, одна из главных проблем – это воспитание подрастающего поколения.
А воспитание вместе с образованием, либо только воспитание?
Причем, действительно, есть сейчас формальное, скажем так, разграничение этих понятий. Воспитание традиционно является частью образовательного процесса. Причем, если в школьных стандартах сейчас говорится, что цель школьного образования – это так называемые предметные результаты, метапредметные результаты и личностные результаты. Так вот, личностные результаты – это как раз те качества, которые формируются в процессе воспитания. Так вот, с одной стороны, воспитание является одной из, скажем так, наиболее осознаваемых задач в современном российском обществе. С другой стороны, сейчас воспитание выдвинулось в заголовке государственной образовательной политики. Это, в частности, отражено в майском указе президента Российской Федерации. Но вот дальше начинаются, с одной стороны, вроде бы все хорошо. То есть общественное мнение и государственная политика встретились, и казалось бы, что здесь можно идти вперед семимильными шагами.
Но
мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой, которая на самом деле сегодня меня, во всяком случае, занимает очень серьезно.
Так, давайте
рассказывайте. Когда впервые на государственном уровне заговорили о воспитании, то очень много, особенно давно работающих педагогов, начали говорить о том, что да, конечно, у нас есть колоссальный опыт, начали вытаскивать какие-то папки, какие-то методические разработки и так далее, и так далее.
Даже странно звучит воспитывать по методичке.
Они в пыли были, нет? Методички-то?
Ну, я понимаю, что мы сейчас иронизируем, но я думаю, что они в прямом смысле были в пыли, потому что на самом деле вот все те технологии, которые были сформированы, и более того, они были во многом действенны в прошлое десятилетие, они на самом деле сегодня во многом утратили свою силу. Потому что на самом деле, вспоминайте, скажем так, время, когда училось в школе среднее, тем более старшее поколение, главным форматом воспитательной работы был классный час, беседа с ветераном, встреча с передовиком производства, вот такое вот общение.
Вот первые два точно мне знакомы. Ну, даже
это здорово, что зацепило. Опытные педагоги.
Думаю, что наши слушатели продолжит сейчас этот ряд. Но сейчас я глубоко убежден, что воспитание человека в современном обществе, оно связано с двумя обстоятельствами. С одной стороны, существенно изменилось информационное поле, и если раньше можно было скажем так, с достаточно большой долей уверенности говорить, что если сказал что-то учитель, если сказал пришедший гость в класс, то это
было прям авторитетное
мнение. Мало того, что это было авторитетно, это было, скажем так, ну, достаточно таким, ну, почти монопольным информационным агентом. То есть это было
он сказал, значит, так и есть.
Монопольный источник информации. То есть, во-первых, мы понимаем, что информационное пространство принципиально изменилось.
Вот это, не было интернета, газеты, там, которые писали примерно в одном контексте, книги, да, телевидение
сейчас
и радио.
Сейчас можно
и
все просто знать.
Конечно.
Можно всегда противоположную точку зрения найти.
Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, я бы сказал, наверное, еще более сложное. Я убежден в том, что если мы действительно говорим о формировании каких-то личностных качеств, не просто знаний математики, физики, литературы, а формировании каких-то личностных качеств, то я глубоко убежден, что эти качества формируются в деятельности. То есть
говорить просто, вот, диктовать
просто,
это бесполезно.
Просто говорить, просто рассказывать бессмысленно или почти бессмысленно. Да, действительно, информация важна, которую доносит учитель. Не будем списывать вот, значимость учительского вклада в эту работу, но важна очень деятельность, в которую втягивается ребенок. Еще раз повторю, что вот чисто педагогически, когда учитель что-то вещает, а ребенок слушает, это тоже деятельность. Это тоже деятельность. Но она достаточно проста, потому что она в идеале направлена на воспроизведение того, что услышал ребенок. Нам нужно создать какие-то ситуации, в которых вот как раз, собственно, происходит это формирование. Это ситуации взаимодействия между детьми. Это ситуации взаимодействия между одним педагогом, а может быть, группой педагогов и другими взрослыми людьми. И вот сразу мы понимаем, что нам становится тесно в рамках традиционного школьного уклада.
Но ну,
он даже, мне кажется, даже и невозможен, потому что если раньше учитель – это незыблемый такой авторитет, то сейчас…
Более того, это традиционное школьное расписание, когда есть уроки, когда есть классные часы, когда есть внешкольные мероприятия. То есть мы понимаем, что вот для того, чтобы организовать эту более разнообразную деятельность, педагогически направленную, еще раз повторю, нам нужно выйти за рамки вот привычного школьного уклада.
Хорошо, идем все в YouTube. Там вот все сидят, и там, видимо, авторитеты для подрастающих поколений.
На самом деле, вот вы сейчас коснулись той темы, вот мы опять вернулись к теме информационного пространства. Вы знаете, действительно бессмысленно говорить, то есть мы, я уверен, коснемся на общественной палате вопроса о, скажем так, положении и ребенка в интернете. Я по этому поводу скажу, что, на мой взгляд, мы должны очень серьезно думать над теми контентами, которые есть в интернете. Запрещение, ну, конечно, когда речь идет о противоправной информации, это неизбежно, но в остальном мы должны просто-напросто пытаться предлагать ребенку альтернативную информацию и альтернативные формы жизни в интернете.
Ну да, если ребенок хочет что-то найти, он все равно найдет, хоть ты запрещай, хоть
совершенно
не запрещай.
Верно. Причем, на самом деле, мы сегодня даже в Ярославской области знаем очень интересные примеры проектов образовательных, социальных проектов, просветительских проектов в интернете, причем мне особенно интересны проекты, которые связывают виртуальную и реальную жизнь ребенка.
Так, давайте примеры приведем.
Несколько лет назад наш Центр телекоммуникации и информационных систем в образовании, это мощнейший в нашей стране образовательный ресурс, предложили проект, связанный с высадкой деревьев всем школьникам. Первоначально это было предложено ярославским школьникам, очень быстро стал проект общероссийским, а впоследствии международным. Просто-напросто было предложено посадить дерево, выложить фотографию в интернете, и таким образом формировалась карта по всему миру тех деревьев, которые были посажены. Но проект пошел дальше, он пошел жить своей жизнью, потому что кто-то из участников предложил через год предложил показать судьбу этих деревьев.
Ах, как вырос?
Прижилось ли, выросло?
И вторая волна покатила.
И пошел интерес, связанный с тем, чтобы это дерево так или иначе за ним ухаживать, поливать его, оберегать и так далее, и так далее. Это просто один из примеров. Еще раз повторяю, здесь нет панацеи. То есть ясно только то, что примеры множественны. Так вот, итак, это информационная среда. И вторая, все-таки, вот это попытаться создать разнообразие видов деятельности. Вот здесь есть два пути. Первый путь, и мы обязательно будем говорить об этом на общественной палате, заключается в том, чтобы подумать, попробовать усилить воспитательный потенциал системы дополнительного образования. Система дополнительного образования – это, скажем так, то, чем наша страна может гордиться. Конечно. У нас огромное число дворцов пионеров, домов культуры и так далее. Но сейчас они меняют свою, во многом меняют свою деятельность, там много всего нового. Во-первых, появляются принципиально новые программы. Сейчас детьми очень востребованы программы, скажем, технической направленности. И
сейчас есть кванториум, да, так
кванториумы, да, IT-кубы и так далее, и так далее. То есть это востребованные форматы, востребованные истории.
Ну, и перспективная отрасль.
Они действительно несут очень такой серьезный, мощный воспитательный потенциал. Сегодня мы видим принципиально новые программы в центрах дополнительного образования, когда программа ориентирована не только на ребенка, но и на его родителей. То есть соучастником этого процесса, этой программы являются родители.
Так. Вот каким образом
это подключают? Они
делают? Вы знаете, на самом деле здесь все зависит от направленности. То есть если это техническая направленность, я, может быть, сейчас немножко умышленно примитивизирую. То есть это упрощаю ситуацию, когда папа вместе с сыном будет собирать роботы или даже там какой-то делать просто мужскую ручную работу выполнять. В каких-то случаях это совместный проект. То есть есть подобные проекты театральной направленности, экологической направленности, и мы видим, что на самом деле они очень эффективны, потому что, скажем так, вот включение, не противопоставление разных, скажем так, субъектов воспитательной деятельности, семьи, школы, ребенка, а именно...
Я понимаю, что меня сейчас радует, что для меня это знакомо.
Вовлечь их в единую, вовлечь их в какую-то единую историю.
Мы убиваем несколько зайцев, это и развиваем человека как личность, и занимаемся в семье укреплением и в другие направления.
Позитивная история отношений в семье. Еще один момент, вот для меня он представляется тоже очень перспективным. Я сказал, скажем так, об усилении воспитательного потенциала системы дополнительного образования детей. Но, кстати говоря, это отдельный разговор, но здесь достаточно серьезные организационные усилия предпринимаются. В частности, на это направлен национальный проект «Успех каждого ребенка». Но есть еще одна такая очень перспективная линия, связанная с увеличением числа, скажем так, субъектов, организаций, людей, которые втянуты в эту работу. Сейчас задача заключается в том, что помимо государственных, муниципальных структур в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики, привлечь сюда новых игроков на эту поляну. И таковыми игроками являются некоммерческие организации, и такими игроками являются добровольные детские объединения. Они могут возникать на любой базе, они могут возникать на площадке, опять же, школ, домов культуры, центров доп. Образования, но они возникают и в самых неожиданных местах.
А кто сподвижник? Да, сами ребята, которые
разные
хотят объединиться?
Разные ситуации. Угу. Здесь инициатором может быть педагог, инициатором могут быть какие-то общественники, могут быть просто неравнодушные граждане, но мы видим примеры, когда инициатором являются и сами дети.
Ну, активное подрастающее поколение.
Это дорогого стоит. То есть вот здесь развиваются сюжеты волонтерства и равны равному. И вот эти добровольческие объединения, они возникают как объединения очень разной направленности. То есть там, конечно, есть и песни, и пляски, и все то, что там, скажем так, направлено на организацию досуга. И это тоже важно на самом деле. Много всякой разной спортивной направленности, но есть много объединений, которые направлена на помощь тем, кому она нужна, то есть на волонтерство, на помощь пожилым, на помощь больным людям, больным детям и так далее, и так далее. Таких примеров довольно много. И вот здесь я хочу действительно сказать, что, мне кажется, это действительно такая очень яркая инициатива президента Российской Федерации о формировании, о создании в стране российского движения школьников. Мне кажется, это очень... помимо того, что это вот просто важно, мне кажется, это очень технологичная задача. То есть, понимаете, вот сегодня в воспитании, вот отчасти возвращаясь к началу разговора, вот сегодня только ленивый не говорит о том, что воспитание важно. Об этом говорят педагоги, конечно, политики, ветеранские организации.
Тогда же, бывает, спрашиваешь старшее поколение, чего не хватает молодежи?
Воспитание. Это самое простое и главное слово, с одной стороны.
Воспитание. У меня при этом возникает один... И, увы, гораздо более сложный вопрос. Мне хочется сказать: согласен, скажите, что делать. Потому что всем понятно, что просто провести классный час уже недостаточно. просто пойти на субботник, и это дело полезное, но, допустим...
Часто из-под палки,
но
например,
написать, но бывает. Более того, когда мы проводим спортивный праздник и пишем на заборе, что мы против наркотиков, я ничего не имею против спортивного праздника, но у меня большие сомнения, что это действительно имеет, скажем, антинаркотическую направленность, или это, скажем, имеет какой-то выраженный патриотический эффект и так далее, и так далее. То есть вот ключевой вопрос «как?». И ответ на этот вопрос «как?» для меня – это формирование, создание ситуаций вот такой активной деятельности, активной позитивной деятельности для детей. И еще раз повторю, что если еще там даже 20 лет назад мы могли сказать, что вот это вот достаточно была однотипная деятельность в разных школах, в разных регионах страны, то сейчас мы понимаем, что эта деятельность, вот чем более она разнообразна, чем больше игроков на этой поляне, тем важнее. Вопросов, конечно, много. Вопросов много, потому что, конечно, мы реально понимаем, что это требует ресурсов. И некоммерческие организации, и добровольные детские объединения, они требуют, скажем так, поддержки. И здесь важна позиция государства, здесь важна грантовая поддержка. Есть, безусловно, непростые вопросы, потому что, когда ребенок идет в учреждение дополнительного образования, мы понимаем, что государство отвечает за все, что связано с его безопасностью в плане контента, в плане информации, в плане физической безопасности. Конечно, очень важно, чтобы это же происходило и в некоммерческих организациях, и в добровольных объединениях. Следующая задача. Мы сталкиваемся с тем, что наши педагоги очень часто, да не очень часто, а чаще всего оказываются не готовыми к вот. Этой новой работе.
Переквалификация будет?
И мне кажется, что, понимаете, да. опять же, сегодня, увы, нет того маэстро, того гуру, того современного Ушинского, который расскажет, как. То есть вот здесь на самом деле ответ прост. И на самом деле Общественная палата – это движение ровно в эту сторону.
Я бы рассказал методом проб и ошибок.
И методом проб и ошибок – это наработка да. новых практик. Это практики разные, причем и решения порой неожиданные. Вот мы говорили о детских объединениях. У нас совершенно неожиданным образом возникла история, когда детские объединения связаны со студенческими объединениями в педагогическом университете. То есть, скажем, студенческое объединение, которое занимается охраной общественного порядка, которое занимается помощью спасателям, и есть аналогичное детское объединение. И когда вот эти вот две группы молодых людей, школьники и студенты, давайте скажем просто, начинают дружить, начинают общаться друг с другом. Для студентов это важно как своего рода педагогическая практика, а для детей я не боюсь каких-то вот, скажем так, реверансов и воспоминаний о недавнем прошлом. Мы же помним пионерский лагерь, где была строгая воспитательница, которая отвечала за то, что все были сыты, накормлены и не простудились. И был рядом молодой человек, студент.
Вожатый,
с которым было так же весело, задорно. То есть вот здесь, на самом деле, еще один ход, когда мы действительно дружим детскими объединениями и студенческими объединениями. Самое главное – не упрощать. Вот, наверное, главный вывод, который мы сегодня должны сделать – не упрощать. Понимаете, задача слишком важная. Встретились интересы государства и интересы общества. Но, еще раз повторяю, плоских решений здесь нет. И задача Общественной палаты как раз и заключается в том, чтобы вот, увидеть эти новые росточки, поддержать их. Общественникам эта поддержка очень нужна им. Порой даже не столько деньги нужны, им нужно просто признание общественное того, что они делают. И мы надеемся, что вот на этой вот площадке Общественной палаты вот такой диалог и такое взаимодействие произойдет. Вот, собственно, таковы мои ожидания. С этим я иду на заседание Общественной
очень
палаты.
Очень здорово. Ну что ж, на этом первую часть мы закончим наш эпизод «Непечатные разговоры» и продолжим после небольшой паузы. Продолжаем наш разговор, непечатные разговоры. Это первый ярославский подкаст, и ректор ЕГПУ Михаил Владимирович Груздев у нас в эфире. И сегодня мы говорим о воспитании подрастающего поколения. И я бы хотел, наверное, еще парочку вопросов задать. В частности, о наставничестве. Тоже хорошее такое направление. Вот в этом русле с кем мы можем похвастаться, чем, есть ли у нас люди, которые реально авторитеты, не те люди, которые находятся там в социальных сетях, а вот они настоящие, реальные, живые, они находятся рядом с нашими детьми.
Примеров наставничества очень много. Действительно, это люди, которые не просто являются, которые чаще всего не являются педагогами, они скорее педагоги по призванию, по своему мироощущению. Но вот на самом деле это действительно, мы имеем очень много примеров, когда яркие профессионалы, увлеченные люди становятся авторитетами для ребят. Мы знаем, что вот есть разные отношения, скажем так, к военно-патриотическому воспитанию. Очень часто приходится слышать реплики о том, а нужно ли этим заниматься, нужно ли, скажем так, соприкасаться ребенку с вопросами там, обороны страны непосредственно. Но, тем не менее, дети очень разные, и таких детей очень много. И более того, это вопросы, которые, скажем, весьма актуальны в том числе для ребят трудных, которые не пойдут там, в литературное объединение, которые не пойдут в математический кружок. А вот такая спортивная военно-патриотическая направленность объединения для них важна. И несколько лет назад у нас в стране появилось движение, которое называется «Юнармия». Это такое тоже комплексное движение, там много разных ветвей. Оно очень активно в Ярославской области, и есть целый ряд лидеров в нашей области, которые вот ведут это направление, и оно охватывает сотни и сотни детей в разных уголках Ярославской области.
Ну, мы, наверное, в детстве все хотели на кого-то быть похожи, да. Ну, не говорю, что кумиры, да, но хотим же похожи быть такими же сильными, там, не знаю, красивыми, хорошо петь, писать. Я думаю, это пример положительный для всех людей.
Очень активно наставничество развивается в сфере экологического воспитания в нашей области. Действительно, много таких удивительных уголков природы, и есть целый ряд авторитетных взрослых экологических организаций, которые активно работают с детьми. И вот этот вот принцип волонтерства, не равный равному, не по принципу равный по возрасту, а вот, скажем так, профессионал состоявшийся, пусть общественник, и тот, кто заинтересован в этих вопросах, то есть для детей это, конечно, очень интересно.
Напомню, у нас ведь тоже часто в детстве становились авторитетами даже не те, кто... Нам непонятно было, насколько профессионал человек в какой-то деятельности, но он веселый, он интересный, вот смотришь на него и думаешь, вот я буду как он, и дальше вот любая профессия, что-то интересное.
Самое главное – поддержать этих людей. А здесь мы опять, вот задача общественной палаты заключается в том, чтобы увидеть риски, увидеть проблемы. Сегодня есть достаточно серьезные ограничения и есть нерешенные вопросы, и наша задача на общественной палате об этом честно сказать. Дело в том, что статус подобного рода программ не всегда понятен. Потому что, скажем так, есть программа дополнительного образования детей, которая реализуется в школах, которая реализуется во дворцах пионеров. Это понятно, это лицензированная программа, с ней все понятно. А вот что есть программа, которую ведут вот эти общественники, очень часто это может создавать вопросы и для надзорных органов. И ключевой здесь вопрос, который заключается в том, что по нашему законодательству заниматься образовательной деятельностью могут только люди, имеющие педагогическое образование.
Ну тогда мы сразу несколько...
Безусловно.
Большое количество людей просто тогда не смогут работать
безусловно.
С детьми.
Вот на мой взгляд, здесь как раз нужно идти не по пути, скажем так, строительства новых стен, а мне кажется, здесь очень важно идти по пути, скажем так, стирания ненужных условностей. Еще раз повторю, что да, действительно, тема безопасности ребенка, безопасности информации, безопасности физической безопасности ребенка, это все в приоритете, но при этом очень важно найти какие-то нормативные форматы, которые позволят взрослому вести эту деятельность.
То есть все-таки возможно найти, да, какие-то
это возможно,
компромиссы?
Это возможно, но, скажем так, один из путей заключается в том, что мы не квалифицируем эту деятельность юридически как образовательную, мы очень часто говорим о том, что это просветительская деятельность. Но здесь, опять же, есть некоторые формальные ограничения, потому что, я напомню, среди большого числа поручений, которые были даны президентом Российской Федерации в майских указах и дорожных картах, связанных с ним, ставится задача о том, чтобы в ближайшие годы вывести 80% детей школьного возраста на занятия по программам дополнительного образования детей.
Это хорошая цель.
Хорошая цель, но здесь возникает развилка. То есть говорим ли мы только о лицензированных программах дворцов, пионеров и домов культуры, либо мы говорим вот и об этих новых современных форматах взаимодействия с ребенка со взрослыми, которые, на мой взгляд, имеют огромный воспитательный потенциал. И вот здесь, на самом деле, я думаю, и на общественной палате я тоже об этом планирую говорить, потому что здесь мы, видимо, должны ставить вопросы и перед законодателями, что если, скажем так, вот существующие форматы существующим форматом мешают законодательные рамки, то, видимо, нужно думать над тем, чтобы их переосмыслить, а может быть и раздвинуть.
Ну что ж, спасибо. На этом мы будем заканчивать нашу беседу. У микрофона работал Сергей Воронин, Наталья Креер и ректор ЕГПУ Михаил Владимирович Груздев. Вам удачи и много, наверное, решений впереди. И...
Главное не упрощать. Задача, правда, важная, но, мне кажется, отчитаться проще всего. Отчитаться, как здорово мы... учителя умеют писать отчеты не хуже всех остальных. Отчеты у нас не пишут только ленивые. Вот здесь сделать вид, что все хорошо, проще всего. А вот реально сформировать эти вот новые качества, причем это новое качество, это не только, скажем так, патриотизм, это не только гражданская идентичность, что, безусловно, очень важно, но это и умение работать в команде, умение ставить цели, умение быть лидером. То есть те качества личности, которые, без которых в 21 веке просто не прожить.
Ну, мы желаем вам успехов.
Отлично, жирная точка. Услышимся уже скоро. Пока-пока.